Слава Богу, сегодня большая радость. У нас родился у одного из младших сыновей сын. Это большая радость. И я хочу коснуться этой темы, в смысле иронической, это как смысл рождения детей. Вообще, вот есть много о чем говорить, что люди могут эти вещи не знать. Я сам для себя понял какие-то вещи, только когда уже был не в первой молодости, скажем так. Начну с слов великого автора книги «Сон Шорн Шамуда» Александра Зискинда из Гродно. Был чрезвычайно великим человеком. Говорит, как человек должен реагировать на новость, когда рождается еврейский ребенок у кого-то, не у него самого. Говорит, если рождается мальчик, надо радоваться, что родился еще один еврей, который будет изучать Тору, исполнять ее. Девочка тоже, большая радость, девочка, которая будет расти в кошерной еврейской семье, будет матерью еврейских детей. Знаете, мне трудно передать тот внутренний свет, которым, как говорит автор книги Сода Шороша Авойда. Сейчас эту книгу издал мой друг граф Хаим Бурштейн. Но я не знаю, можно ли передать переводчику ту святость, которая выходит с его слова. Он говорит, что надо быть полным радости, что появляется в этом мире, есть еще служащие Всевышнему и так далее. Понятно, дети, которые будут воспитываться в той или в заповедях, еще по-другому. Надо одну вещь знать, что дети – это не только радость, это еще и ответственность родителей, это обязанность. То есть это, скажем так, есть такое понятие, я переведу его сейчас, пар бен бакар, бык сын быка. Тут никаких нет, мне надо воспитывать, не надо. А когда рождается ребенок, мальчик, например, сейчас, есть много заповедей. Первое, это, конечно, его обрезание, брит-мила. Это не только обрезание, это ввести его в завет со Всевышним. Потом благословляют отца, Всевышний Храст и брит. Это Христо на Тойру, Хумур Масим Тойбим. Это ввести его в Тору, хупа, женить его, чтобы сделать добрые дела. Это, скажем так, я уже имею некоторый опыт в этих вещах. Это большая программа работы. Брит – это самое маленькое. Но все остальное – это не просто расти детей, а воспитывать их, чтобы они занимались Торой, были богобоязненными, это, и чтобы женились как надо. Это... Есть еще у нас одно место в дворе, когда говорится, то, что есть у нас такое принято, что мы вспоминаем в конце Шахри, это приводится в 6 памяти, которые нужно помнить себе каждый день. Одна из них помнить получение Торы на горе Синай. Там говорится в конце, «Одату левонеху, 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 йомыша, амару тарифнея, шема, лакеха, бахореб». Передай своим сыновьям и совет своим сыновьям день, который стоял перед Всевышним, перед горой Синай. Тут написано большое очень, что говорит, дальше в этом же месте, говорит, чтобы они научились трепетать перед тобой. Это то, что мы должны передать нашим детям. И... Само получение Тору на горе Синай, Тору, богобоязненность. И то, что мы уже упоминали, это было великое достоинство еврейских акушерок, которые запитали перед Всевышним, поэтому удостоились, что Всевышний построил им дома. Дома, которые причем не имеется в виду вилла на 10 комнат, а вечные дома царства еврейского, священничества и левитов. Все строится на богобоязненности. Это то, что мы должны передать нашим детям. И более того, есть очень такое странное место. Есть такая гмара в Масехет Баабатра, 21 лист. Там говорится о том, что Раби Йошуа бен Гамла учредил хедры. До этого хедров не было. То есть до этого папа учил своих детей сам, а хедров не было. Была ситуация, когда тот, кто был отец, учил детей, то не был, не учил, поэтому учредил хедры. Зачем учредил хедры только в Иерусалиме? Потом, когда этого не хватало, нужно учить его везде. И это место объясняет и Тосафот, кто после них еще великий Хатам Сойфер, что почему именно в Иерусалиме? Потому что вообще, я сейчас объединяю вместе объяснение и Тосафот Хатам Сойфера, что отец передал Тору своим детей с большим воодушевлением, с трепетом. Это была сила передачи Тора от отца к сыну, а другой, Ребе, который это делает за зарплату, он этого сделать не может. Поэтому было предпочтительно, чтобы каждый отец сам учил своих детей, передать им Тору с душой, с воодушевлением. Вот сейчас передает Тору своим будущим поколением. Не просто так. Но когда видели, что реально дети не учатся, учредили в Иерусалиме. В Иерусалиме, это объясняет Тосафот. Иерусалим, в те времена, когда был храм, был бы полон святости, полон богобоязненности. Весь город, который был, он был вокруг храма, вокруг служения в храме. И дети росли там, они видели постоянно служение Всевышнему и трепет перед ним. Потом, когда видели, что Иерусалим этого не хватает, то лучше, чтобы учились в других местах, чем не учились вообще. Это в двух словах. И я, конечно, эти вещи не актуальны сегодня. Я, например, мы слава Богу, достойны жить в Рамот-Полин, в Рамоте. Вот у нас есть совершенно такая потрясающая дом учения, называется Оль Йосеф. Там есть 4 этажа, на которых постоянно молятся, занимаются Торой круглые сутки, там в этом месте свет ночью не гаснет. Нет такого понятия, что свет тушит. Обычно есть люди учатся от 2 до 3, люди приходят учиться в 3, то есть это обычное состояние. И, понимаете, когда дети вырастают вот из такого дома учения, они вырастают иначе. Они вырастают где-то в каком-то месте, где синагога находится на замке, не открывает на шаббат, или открывает только на шахар и на молитвы. Это вещь принципиальная. И это, конечно, нам должно быть еще одна непростую вещь. Что хотя сегодня у нас есть хедеры, мы уже после учреждения Йошуа бен Гамла, и часто родители не умеют преподавать детям вообще. И даже если умеют, то не всегда они имеют хоть общий язык, как преподаватель детям. Но понимать, что все-таки это основная обязанность на нас, а не на хедере, а не на школе. Не думать, что мы отдали ребенка в школу или в хедер. Так они уже пусть не разбираются, мы платим деньги, мы снимаем ответственность, это полное, это абсолютно неверно. И необходимо всегда найти время, когда время, случай подходящий, когда папа может передать детям с большой душой, с любовью к Торе, с любовью к сыну, Тору передать ему. И тут я хочу сказать одну вещь. Это пишет страшные вещи Хатам Суфер в этом самом листе. 21 лист Масехет Баабатра, что есть очень тяжелая вещь, когда Тору преподают люди, которые не горят верой, богобоязненностью и Торой. Я не говорю, что они нерелигиозные, об этом храм Суфер даже не говорил. Но просто они не горят тем, что они, тем, что они обучаются. Ну, он помнил, его обучили читать Комец Алеф О, он говорит, сыном Комец Алеф О. Он его учил в детстве Шма Исраэль, Шем Элокейну, Шем Эхад, он повторяет им, что... И об этом говорит храм Суфер, что когда человек, который обучается сухо, без воодушевления, это портит душу детей. Портит душу детей. А тем более, если взяли где-то в школе, где-то в какой-то еврейской глуши, это я знаю где, в Москве, Петербурге, не в Нью-Йорке, Нью-Йорк это не еврейская глушь, преподавателя, сказать, за другого, кто не очень религиозный, надо разработать. Так он будет преподавать детям Тору. Знаете, когда со словами Торы передается вера, передается богобоязненность, так это часть того, что папа вкладывает, папа или хороший ребе вкладывает в свои слова, эти вещи, которые дают, они как бы посеиваются в душе ребенка, идут свои плоды. А если вкладывается неверие в то, что он сам говорит, таким тоном, что, мол, то это мне есть один знакомый, которого воспитался, когда папа его был нерелигиозным, а там Василий Федорович, он тоже делал седер для детей, будучи человеком неверующим. Мы сказали, мой знакомый, что какой вред был для нас слушать этого году. Вкладывались туда не вера, не передача знания о выходе из Египта, а вещь другая. Скептицизм ко всему этому и так далее, и так далее. Даже ничего напрямую не говоря против этого. И, кстати говоря, если мы уже упомянули седер, значит, одно из вещей, которое у нас все-таки еще осталось, то, что мы еще не отдали ребес, не отдали преподавателя в школе, не отдали это проведение пасхального седера. Пасхальный седер надо... Знаете, мы не просто в свое время вложили много сил и времени, и денег издать хорошую Агаду. Знакомый с Агадой Берот Ицхак? Знакомы? Больше. Агадой Берот Ицхак, вы знакомы?
Знакомы.
Я знаю людей, которые ее прочли несколько раз. Нет, знаете, не надо читать во имя Седера. Это невозможно. Но человек сам вникает. Она была написана, переведена, составлена Гасаном Кацом, человек с душой, душевный. Он сделал работу с душой. Ну, тот, кто знает, он это видит, это чувствует. Но пропитаться этого и вникнуть, чтобы потом детям это рассказать или хорошо проучить до этого наши недельные главы. Шмот, Ваэйро, Бо, Бешалах. Дело, чтобы на нас впиталось, потом рассказать детям с душой. Это тот величайший удел родителей, отцов, передачи Торы, который у нас остался. Никакой ребе не заменит. Может, требует нас подготовки. Это очень принципиальная вещь. И я вам скажу, безусловно, сила передачи Торы от отца к сыну, она держится не только на богобоязненности папы и не только его любви к Торе, а совершенно вашем, там была большая любовь к своим детям. Когда есть богобоязненность, вера и любовь к Торе, и любовь к детям, то эта любовь – это тот самый канал, через который передается и вера, и Тора, и богобоязненность. Если любви к детям нету, это катастрофа. Просто катастрофа. Я вам скажу, бывают ситуации, когда какие-то причины, ну, люди у них с неразвитыми чувствами, они не умеют любить собственных детей. Не умеют. Бывают причины, когда были оторваны детей много лет. Есть тут одно важное лекарство против этого. Надо научиться давать, заботиться о детях, давать им добро. Пишут наши великие мудрецы, что когда человек вкладывает свои силы во что-то, он это любит. Не получающий любит его, а тот, кто дает, он любит. Поэтому родители любят детей больше, чем дети любят родителей. Вещь совершенно очевидна. Поэтому основа воспитания, что родители, ну, известного, одна основа, что был в доме Шломбайт, был истинный мир между мамой и папой, что был, что дом был домом любви родителей. Безусловно, все скромно, она должна быть скромно и скрываться. Атмосфера любви, которую оставят дети, и потом надо эту атмосферу любви, она также проявилась в отношении к детям. Тогда дом превращается в место передачи Торы, если присутствие шхины, поэтому место передачи Торы. И я тут хочу добавить одну принципиальную вещь. Это касается наших недельных глав, выхода из Египта. Мы наблюдаем очень поразительное размножение евреев. И более того, там сколько евреев еще не вышли из Египта? Ну, тоже большое количество. В чем был смысл этого большого количества евреев? Ну, вроде бы были у Всевышнего три праотца, Авраам, Исаак, Яков. Может быть, еще бы, чтобы был семья праведников великих. А в чем смысл действительно то, что Всевышний обещал Якову, когда он спускал Иерусалим, что сделать его великим народом. Это тема большая, но еще немножко в двух словах ее объяснить. Есть в Мария Масехет Бамот в конце, по-моему, 6 главы, там есть несколько мишнайот, ферзерных заповедей при Яурвия. Возьмитесь и размножайтесь. Там говорится, она очень, там, это очень такая строгая гемара к тем, кто не женится и не рожает детей. Строгая глава. Я сейчас не буду цитировать ее, кто-то хочет увидеть, это будет откроет Шулхан Арух, Эбенезер, первый параграф, там все приводится. Говорится только одной вещи. Там сказано, что тот, кто занимается размножением, рожает детей, если самый мэрит-адмут. Что значит мэрит-адмут? Как бы он уменьшает проявление образа и подобия Всевышнего в этом мире. Если кто-то помнит подобие Всевышнего, и когда у нас есть дети, которые идут путями Торы, когда несут Тору, когда живут, они действительно в этом мире живут по образу и подобию Всевышнего, то тем самым этот образ подобия раскрывает Всевышнего больше. Как Всевышний, он бесконечен, и он не раскрывается ни одним евреем, ни двумя евреями, ни тремя, даже если евреи – это Авраам, Исаак и Яков. Но когда каждый еврей, он рождается, воспитывается в вере и в Торе, он обретает свой удел в Торе, и этот удел несет своим детям, своим ученикам, этот удел раскрывается его жизнью по Торе заповедей, тем самым есть раскрытие образа подобия Всевышнего. И тут я хочу коснуться одной очень такой не очень известной вещи. Я есть об этом старые слова наших мудрецов, добавляет к этому Ризаль в своей книге «Шара Каванот». Все книги Ризаль реально написаны его учеником Раб Хаим Авиталем, с его слов. То есть там говорится очень потрясающая вещь в Мидраше, что народ Израиля сравнивается с песком на берегу моря, как холлер с фатаям. В чем это сравнение? Ну, все знают, потому что все игрались с песком на берегу моря. Я точно игрался. Когда строишь там яму, придет одна волна или две, а ямы уже нету. Вот такое знакомо? Говорит, Мидраш, что-то имеется, даже когда есть на наш народ пережил много катастроф. Происходит там, где вроде бы погибли много евреев, но проходит короткое время, и Всевышний наполняет утраченное. Как кахолька с ватаям, как песок на берегу моря. И об этом пишет и Аризаль. Я вам скажу то, как я эти вещи понимаю, касается очень-очень для нас это актуально. Эту вещь понять. Если немножко вдумаетесь, увидите, конечно, обилие детей по-настоящему таксальных еврейских семей, оно гораздо больше было принято 100-200 лет тому назад. Были это тоже большие семьи, но это было не нормально. Чтобы у каждой семьи было по 10-12 детей, не было нормального состояния. А сейчас это достаточно нормальная ситуация. И я знаю, у меня есть одна из дочерей, у нее только 8 детей, она не плачется, она хочет еще детей. Только 8 детей. Никуда не годится. О. Я это объясню вам так. Потому что мы сейчас говорили, это можно еще очень четко объяснить. И не только в катастрофе физической, в том, что духовная катастрофа, которая поразила наш народ гораздо более тяжело, чем физическая катастрофа. Самая тяжелая, конечно, духовная катастрофа уже была в Америке, в Советском Союзе. И она продолжается смешанными браками и так далее. То, что мы сегодня говорили, передача Торы от отца к сыну, когда Тора передается отца к сыну, от матери к детям, и дочери получают от отца, и мальчики получают от матери, то для многих еврейских семей этого просто нету. Просто нету. Короче говоря, через них не раскрывается целым ведмут образы подобия Творца, что не мне когда-то его взять. Ну, знаете, надо много молиться, чтобы Всевышний помог и помиловал всех еврейских детей, которые растут без Торы, без веры и так далее. И если они не возвращаются, то не является передачей образа еврейского народа дальше. Поэтому именно у этих семей практически нет детей. То есть, ну, вы это знаете не хуже меня. Где больше, где меньше, это не... И я хочу сказать, что это браха, которая есть в национальных семей, которые в эти семьи аврехов, которые с трудом хватает на пропитание. Но у них это, вместе с этим есть много-много детей. 10, 12, 15, 18, слушайте, я знаком с такими семьями. Брехи. Что? Да. Ну, они, аврехам можно остаться в 60 лет тоже. Дело такое. Потому что Всевышний заботится о том, чтобы Тора раскрывалась. Знаете, есть нормальное количество евреев, которые, через которых раскрывается Тора. Это 60 рибо, 60 рибо, это 60 рибо, это 10 тысяч. Это количество евреев, которые получили Тору на гору Синай. Там были еще некоторые единицы, кроме этого, не точно, что тысяч. Но это те лица Торы, которые раскрылись на горе Синай. Нормально для нормальных еврейского народа, чтобы в народе Израиля было 600 тысяч мужчин, которые занимаются Торой. Взрослых мужчин, не детей. Это минимальное количество, из которого раскрывается Тора более-менее цельно. Вот поэтому, когда мы пережили эти катастрофы физическую и духовную, то Всевышний, его планы не изменились. Он хочет, чтобы народ Израиля пришел к избавлению, к раскрытию Торы, чтобы Тора не забылась. Всевышний действительно дает браху семьям, у которых финансов у них не брахи особенно нет. Есть скрытая браха. Что с тем, что у них нет вроде бы внешней брахи, они существуют и учатся дальше. Это большое чудо. И это тоже, я думаю, что и это имел в виду Аризаль, когда говорил, что после катастроф мы называемся как песок на берегу моря, когда вырывается яма, то волна или две ее закрывают. Так и тут вырастает поколение изучающих Тору, большое количество. А тем более, сейчас еще одна проблема, у нас уровень величия в Торе, он, скажем так, мягко говоря, он понизился. Это я сейчас не вню людей, это вещь тонкая, глубокая, она называется, что в нашем церкви есть понижение уровня поколений. Но поэтому нужно, чтобы было истинное знание Торы, но передавалось дальше, нужно большее количество тех, кто изучает ее. Потому что был у нас один человек, не один, допустим, и было еще парочку, есть нас тоже, может быть, единицы, сильно знают всю Тору. Это был Хазон Иш, понятно, это был в нашем поколении Рав Хаим Каневский, и Бады Лехаим Руки продлился в долгой жизни. И Рав Дов Ландо, он человек уровня Рав Хаима Каневского, величия в Торе. Был наши братья Сефардовы, великие Рав Авадия, были еще, ну, были, есть и есть. Были и у хасидов великие в Торе. Но в целом эта ситуация, к сожалению, она не... Люди, которые по-настоящему знают Тору, широко и глубоко, одновременно, это очень трудно найти. Но когда мы говорим о... Когда есть ишива, когда есть место учения Торы, когда, допустим, есть места, как, допустим, это Ишиват Мир в Иерусалиме, Ишиват Лейквуд в Америке. Это место, где учат всю Тору. Сам просто смысл этого слова. Всю Тору там учат. Это, то есть, большой бета-мидраш, он заменяет отсутствие цельного величия в Торе отдельного индивидуума. Есть Тора передается через большой бета-мидраш. Вот я желаю, чтобы все народы Израиля, у всех вас были радости, чтобы были хорошие дети, и чтобы действительно мы все смогли передать Тору и детям, и внукам. Это, кстати, касается дедов тоже, не только отцов. Дать Леванеха, Мне Леванеха, и детям детей передать Тору, и веру, и знание горе Синай. Это реально все это, то обильный рост еврейского народа в Египте был для того, чтобы пришли на гору Синай 600 тысяч шишим рибо, евреев, взрослых, 20 лет, которым подобало приять Мессия Тору. У нас сейчас этого нету. У нас нет сейчас 600 тысяч взрослых и мужчин, верующих, боговедцев, которые изучают Тору, через то, что может Тору все раскрыться. Мы до этого еще далеко не дошли. Это у нас нет лишних изучающих Тору, скажем так.